Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. Мы находимся в Марфо-Мариинской обители, в гостях у игумени Елисаветы. И сейчас, в преддверии празднования памяти Великой Княгини 11 октября, когда здесь в обители будет большой праздник в соответствии с требованиями времени, вспоминаем то, какой сама княгиня, сама преподобная мученица Великой Княгини Елисавета Федоровна видела жизнь обители и ее деятельность. И, матушка, я хотела спросить, вот вы говорили о том, что Елисавета Федоровна, она не выдумывала ничего теоретического, не связанного с жизнью. Все, что она делала, это было ответом на боль, на запросы, как сейчас говорят, реальности и нужды людей сейчас, общества сейчас актуальны. Какие проекты из тех, что создала Елизавета Федоровна, живы и актуальны до сих пор? И следуете ли вы сейчас этому принципу? Возникают ли у вас новые проекты, которые нужны обществу и актуальны теперь, спустя 110 лет?
Да, конечно, мы во всем стараемся придерживаться этого принципа. Ну и вообще мы стараемся во всем придерживаться тех заветов, которые были нам оставлены Великой княгиней Елизаветой Федоровной. Понятно, что прошло уже 100 лет, больше 100 лет с того времени, но основные принципы, которые закладывала Великая княгиня в эту обитель, они и сегодня актуальны. Понятно, что мы не можем, наверное, говорить о возобновлении всех тех проектов, которые у нее были, другое время, другие потребности, и иногда некоторым энтузиастам, которые начинают обвинять нас в том, что мы не восстанавливаем все, что делала Елизавета Федоровна, я их спрашиваю: если вы мне найдете хотя бы 10 человек неграмотных девушек, мы обязательно будем их учить грамоте. Но таких нету, поэтому сегодня у нас другие проблемы в обществе. И мы, да, нам хотелось бы, сложно сказать, насколько у нас это получается, но нам очень хотелось бы быть такими же чуткими, как Великая Княгиня, и также чутко реагировать на ту боль, которая появляется в обществе. И иногда мы сами стоим перед выбором, то есть мы понимаем, что какой-то наш проект на момент его создания был актуальным, и этого никто не делал, это в самом деле была большая проблема. А сегодня, там, по прошествии нескольких лет, это уже, ну, не такая острая проблема, ей занимаются другие организации, как НКО, так и государственные структуры, и мы встаем перед выбором, закрывать проект или нет. И, как правило, склоняемся либо к тому, что проект нужно закрывать, либо к тому, что проекту нужно дать свободу, чтобы он жил уже собственной жизнью, не связанно с обителью. А обитель, она должна идти дальше и продолжать реагировать на то, что происходит в нашем обществе. На сегодняшний момент, ну, вот так вот из тех проектов, которые, ну, как-то сочетаются с тем, что делала Великая Княгиня, это, наверное, наш детский дом, который сегодняшний день, где сегодня воспитываются детки с синдромом Дауна в основном. У Елизаветы Федоровны тоже был детский дом, но он был, конечно, совсем другого свойства, и там воспитывали девочек-служанок, ну, то есть их готовили к тому, чтобы они были служанками. И очень интересно сравнивать то время с нынешним. Сегодня у наших детей столько всяких взрослых, которые там их опекают, воспитывают, кормят, поят, убирают, психологи, педагоги, логопеды. Ну, в общем, очень много. А в то время на 20 человек девочек была одна сестра. И она их воспитывала. Девочки сами просыпались в 6 часов, убирали свои кроватки, потом завтракали, что-то там сами уже и готовили этот завтрак. То есть воспитание было таким очень строгим. Ну, вот детский дом у нас, конечно, существует. Потом у нас существует Лизаветинская гимназия. Это, конечно же, не та гимназия, но выполняет она те же самые функции. Вот. И сегодня там учатся порядка 180 детей. Вот. Мы всегда очень рады присутствию этих детей в нашей жизни. Мы очень скучаем по ним, когда они уходят, как теперь у нас принято, на самоизоляцию. И вот со следующей недели опять наша школа уходит, ну, как и все, собственно говоря, московские школы, на 2 недели каникул. Вот. Но эта школа, она является, конечно, нашим утешением, потому что вот эти вот детки с горящими глазами, они вносят в нашу жизнь много радости. По пятницам у нас служится гимназическая литургия, когда приходят дети, они подпевают на службе, они все исповедуются во время этой службы. Очень трогательно, когда они все вместе поют веру. Это я каждый раз, у меня каждый раз слезы наворачиваются, когда дети, особенно у нас так их ставят на службе, что младшие классы стоят впереди, а старшие чуть позади. И поэтому слышны вот эти вот детские, совсем юные голоса первоклашек, когда они очень бодрые и жизнеутверждающие поют веру.
Удивительно. Все, то есть, получается, больше 100 человек детей.
Около 180.
То есть почти 200, если округляете, да, согласно правилам математики. Удивительно. Надо будет, когда будет такая возможность, обязательно посмотреть. А это обычные дети из московских семей?
Да, конечно.
И в гимназии у вас все классы, это полный, да?
Там, да, 11 классов, да. У нас просто не по одному классу. То есть старшие классы, там не очень много детей, потому что был этот вот кризис. А младшие классы, они уже сейчас много детей, и они набираются изначально не по одному. Потом, если уже там уходит как-то, они могут сформироваться в один класс.
Сколько получается в среднем человек в классе у вас?
Ну, наверное, где-то класса до 6-го, с 1 до 6-го, там человек по 25.
Угу.
Вот. А дальше уже меньше, потому что, ну, вот в
те годы
было, да, довольно немного детей. И, ну, опять же, кто-то уходит, кто-то там. Вот поэтому, ну, так где-то.
Давайте, может быть, подробнее поговорим о том, какие болевые точки общества сегодня и какие новые проекты, может быть, возникают сейчас или запланированы у вас. Как вы вообще реагируете на изменения современности?
Ну, сегодня у нас продолжают функционировать те проекты, которые уже общеизвестны. Сейчас мы думаем о закрытии нашего Респиса. Это такое отделение, которое на протяжении почти 10 лет оказывало помощь неизлечимо больным детям. Они могли приехать в обитель и здесь находиться какое-то время под присмотром врачей, медицинских сестер, в общем, медицинского персонала. Но так как сейчас в Москве довольно много уже учреждений такого типа, и они это делают очень хорошо, то мы подумали, что наш небольшой Респис на 6 коек, наверное, уже сейчас не так актуален. А, как и, может быть, я уже когда-то говорила, мы до сих пор еще не смогли создать хорошую, качественную патронажную службу при Марфмариинской обители. Она существует у нас в некотором объеме, но нам кажется, этого недостаточно, и хочется ее как-то расширить, потому что это сейчас, ну, на протяжении уже многих лет очень актуальная проблема. Да, сейчас существует много довольно таких богоделен и домов престарелых, как государственных, так и частных. Но, к сожалению, есть люди, которые не могут попасть ни туда, ни туда, и они остаются наедине со своей старостью, наедине со своей болезнью, со своей бедой. И поток этих людей, он, конечно, не заканчивается. То есть нам звонят постоянно. Конечно, если люди готовы заплатить там за частные услуги или есть возможность оформить человека, там, например, в какое-то учреждение государственное, ну, люди это делают. Но многие люди не хотят уезжать из своих квартир. И поэтому это сейчас очень острая проблема, и она до сих пор перед нами стоит.
А с какими проблемами они сталкиваются? Они больны, они дезориентированы, им не на что есть.
Какие они проблемы у стариков? Старые, больные, либо еще какие-то, ну, либо, может быть, они не настолько пожилые, но у них они страдают тяжелыми заболеваниями, которые не позволяют им, например, выйти из дома, самостоятельно себя обслужить. Пожилые люди зачастую очень боятся умереть в одиночестве, очень боятся каких-то там мошенников, и надо сказать, что небезосновательно боятся. Поэтому им нужна, ну, прежде всего, конечно, помощь такая по уборке, по готовке, но часто им нужна просто помощь по сопровождению, чтобы с ними рядом были люди, чтобы им звонили, чтобы с ними разговаривали, чтобы ими интересовались. И это очень важно. Очень многие люди приходят к нам именно вот за этим. Очень страшно быть одному вот в этом огромном городе, в своей квартире, когда к тебе никто не придет на помощь. Поэтому я считаю, что это такая вот сейчас все еще актуальная проблема.
Почему вы сказали, что у вас не получается в полном объеме развить эту службу?
Да как-то мы не можем найти руководителя, если так по-честному. Все-таки любая служба, она создается под руководителя. И вот сколько времени мы пытаемся это сделать, ну, я в этом вижу только единственное, что, наверное, пока нет на это воли Божией, потому что когда воля Божия есть, оно все само собой складывается. Ну вот пока как-то так. Не получается у нас найти руководителя. А когда он найдется, я надеюсь, что тогда все оно как-то и сложится. Из других проблем, ну вот сейчас у нас переезжает наш детский садик, как мы его называем, Центр адаптации детей с детским церебральным параличом. Переезжает у нас новое здание, и на базе этого центра еще реализуется несколько проектов. И вот сегодня мы узнали о такой нужде в обществе, о которой мы, честно говоря, даже сами никогда не слышали, что, оказывается, существуют детки у мам, которые в свое время попали в кризисную ситуацию, либо остались без документов, либо они остались, ну, как-то на улице по какой-то причине, и потом они вынуждены жить в многочисленных уже сегодня домах для мамы, но потом их выпускают как бы обратно в жизнь, да, они находят себе какое-то место жительства, за ними, понятно, присматривают, как-то помогают им устроиться в этой жизни. Но для того, чтобы устроиться, нужно начать работать, нужно начать себя обеспечивать. А куда деть ребенка, если женщина и не прописана толком нигде, и с документами, может быть, у нее не все еще хорошо. И вот этих детей довольно много. То есть только на сопровождение нашей службы, это не относится к Марфмариинской обители, но вот она относится к проектам Православной службы милосердия. И только на их попечении сейчас находится более 500 семей вот такого рода. И вот эти детки, они, конечно, очень нуждаются в детских садах, чтобы мама могла где-то оставить ребенка, потому что это здоровый ребенок, как правило, чтобы работать, чтобы начать обеспечивать себя саму и своего ребенка и встать на ноги. И поэтому даже у этих детей нашлось такое название «Невидимые дети». Но это в самом деле как-то так получается. И вот мы поэтому сейчас думаем о том, чтобы сделать тоже какой-то такой садик именно вот для этих детей. И помочь тем самым кризисным мамам встать на ноги и начать новую жизнь.
Вы сказали, это, как правило, здоровые дети, а у меня почему-то в голове такая мысль сразу, пока здоровые, потому что, к сожалению, масса примеров, когда у мам, у этих кризисных мам в подобной ситуации не хватает силы все-таки встать на ноги, действительно, без детского сада и так далее. И дальше, к сожалению, образ жизни может меняться, и это может сказываться на ребенке.
Да, вы совершенно правы. И потом мы будем сами тыкать в них пальцем и говорить, что вот она не смогла. А не она не смогла. Да, она не может, она слабая женщина, она беззащитна. Мы не оказали ей помощи. И это самое страшное. Да, самое страшное, вообще, мне кажется, самое страшное – человеческое равнодушие.
А как вы видите вот эти детские сады вот в идеале?
Нет, я сейчас говорю не о каких-то там грандиозных планах и о каких-то детских садах. Мы думаем сейчас об открытии одной или двух групп на базе нашего садика для детей с детским церебральным параличом. У нас там есть некоторые ограничения в здании, то есть не во всех помещениях могут находиться дети с детским церебральным параличом, ну, то есть ограниченные в движении. И поэтому мы подумали, что было бы идеально, если бы мы взяли вот этих деток и сформировали из них несколько групп. И тем самым нам сейчас не надо было бы искать еще какие-то здания, что-то под них делать. То есть мы можем их открыть прямо на базе нашего детского сада.
Но не для 500
человек. Нет, конечно, нет. Сейчас речь идет о максимум 16 детишках в один день.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и мы с вами в Марфо-Мариинской обители в Москве беседуем с игуменей Елисаветой. Матушка, я хотела спросить, а есть ли у вас такие проекты, которые задумывала еще великая княгиня Елизавета Федоровна, но не успела их реализовать?
Ну, думаю, что кроме нашего подворья, наверное, другого я ничего вспомнить не могу.
Но это основное.
Ну, просто подворье – это даже не то, что это не проект, это структурное подразделение, которое Елизавета Федоровна считала очень важным именно в контексте вот, жизни сестер обители. А по проектам, ну, тут сложно, очень много времени прошло. Если раньше все-таки не было такого глобального разрыва, даже через столетия, может быть, то сегодня, через 10 лет уже все проблемы поменялись, и очень сложно как-то проводить какие-то параллели.
И к вопросу о параллелях расскажите, пожалуйста, о выставке «К тихой гавани твоей», которая вот открывается на днях.
Да, к 11 октября мы хотели приурочить открытие выставки работ замечательной художницы Татьяны Годовальниковой. Эта выставка называется «К тихой гавани твоей». На ней будут представлены морские пейзажи художницы. Но для каждого христианина тема моря связана глубоко с духовными аспектами. Все мы знаем такие выражения, как «житейское море». И глубоко почитаемый в нашей обители святой, святитель Игнатий Брянчанинов, очень много говорит на эту тему, очень глубоко ее раскрывает в своих работах. И поэтому мы решили совместить показ работ Татьяны Годовальниковой с творениями святителя Игнатия Брянчанинова, чтобы эта выставка подчеркнула важность как бы осмысления того, что не все так просто в жизни, и что вот то, что Господь нам дает, то, что мы любуемся этим морем прекрасным, что все это должно нам напоминать о нашей небесной отчизне и о том, что вся наша жизнь, она не просто так, чтобы помучились, как некоторые говорят, а что вся наша жизнь, каждый ее день ведет нас к нашему спасению, ведет нас ко Христу, и мы должны всегда об этом помнить. И как бы сильно ни качало, как бы тяжело нам не было, как бы нам ни казалось, что мы утопаем, Христос всегда рядом, Он всегда готов нам протянуть свою руку, И это важно всегда помнить.
Тем более, что многие в этом году не имели возможности посмотреть на настоящее море.
Да, в том числе.
Печально сказала я.
Татьяна замечательный художник. У нее удивительные живые пейзажи. Она очень тонко умеет работать со светом. И поэтому мы очень рады, что она согласилась представить свои картины, приурочив это к Дню памяти Великой Княгини.
Если вдруг кто-то забыл, мы находимся в Марфоморинской обители, в кабинете игумени Елисаветы. Вот у нас тут бьют часы, с улицы слышно, как радостные дети играют. Не видно и не слышно запаха, но я вам расскажу, что цветут потрясающие розы, удивительные, и опытный взгляд сразу поймет, что они куплены не по случаю, а тщательно подбирались и, судя по всему, у оригинатора в питомнике заказывались. Так они обильно цветут. Кто у вас занимается садом? Задам я свой личный вопрос.
У нас есть садовницы замечательные, которые все свое время проводят в саду. Есть много добровольцев, которые тоже приходят, помогают. Спасибо им большое. Но многие люди приходят и говорят: а как можно поучаствовать в жизни вашего сада? И мы с радостью принимаем всегда эту помощь.
Это же тоже часть наследия Великой Княгини.
Несомненно, этот сад, да, это часть наследия Великой Княгини. Сейчас он, конечно, немножечко у нас так одичал, скажем. Но у нас есть планы по его воссозданию и, может быть, даже приведению в более оригинальный вид, более близкий к началу XX века, к тому, что было при Великой Княгине Елизавете Федоровне. То есть такой сад модерн, что очень любила Великая Княгиня.
Мне просто не хватает фантазии представить, как это может быть еще более красиво. А сад модерн — это звучит потрясающе.
Ну, это как-то звучит, может быть, не очень грамотно, но да, сад в стиле модерн, и есть замечательные специалисты у нас, которые этим занимаются, мы уже их приглашали и консультировались, как нам это сделать, они рассказали много совершенно замечательных вещей, о которых я даже не додумывалась, о тех растениях, которые в то время высаживались в садах, как сады формировались, ну, то есть, конечно, раньше была такая культура садов. Особенно она была близка Великой Княгине Елизавете Федоровне.
Конечно,
она же выросла
с ее английскими корнями.
Конечно, да. Поэтому я тоже очень загорелась этой идеей. И мне хочется, чтобы люди, которые приходят в наш сад, они ощущали там вот эту вот атмосферу, которая была там, возможно, при нашей основательнице.
Мне кажется, что она уже ощущается.
Ну, это сейчас зависит просто от благого расположения людей.
Я не устаю повторять, что здесь прекрасно, очень красиво. И те, кто 11 октября, вот буквально на днях придет к вам на праздник 11 октября, День памяти Великой Княгини Елисаветы, День поднятия ее мощей со дна шахты, могут посмотреть и на сад.
Да, конечно. И мы будем очень рады всем, кто захочет в этот день к нам прийти. Конечно, сейчас обстоятельства у нас такие тревожные, но если вдруг кто-то захочет прийти к нам на праздник, мы будем всем очень рады, несмотря на то, что постараемся беречь друг друга и соблюдать все меры безопасности, предписанные нам врачами. Мы будем просить всех пришедших находиться на территории в масках. И в храме, наверное, смогут разместиться только наиболее пожилые и больные люди. Вот. Но думаю, что остальным доставит большое удовольствие слушать службу на улице. У нас очень красиво, у нас сейчас золотая осень. Священники обязательно выйдут причащать на улицу. Поэтому все, кто захочет прийти и разделить с нами эту радость, мы будем рады видеть.
На всякий случай захватите зонтики.
Ну, это да. Когда берешь зонтик, значит, дождя не будет.
Это точно. Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». И Лиза Горская провела ее для вас в гостях в кабинете у игумени Елисаветы в центре Москвы в Марфо-Мариинской обители. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».